Глава десятая. Ренсом плотно поел, выпил еще немного крепкого малокандрийского напитка, после чего Хросс, видимо, решил, что пришла пора перебраться в лодку. Сделал он это весьма своеобразно, как четвероногое. Используя гибкость тела, Хросс уперся руками в дно лодки, в то время как ноги его оставались на берегу, затем оттолкнулся ногами так, что крестец взлетел футов на 5 в воздух и оказался на борту. Всю операцию он проделал с ловкостью, немыслимой для такого крупного животного на земле. Однако Хросс тут же вылез обратно на берег и указал на лодку рукой. Ренсом понял, что его приглашают последовать примеру хозяина. Его так и подмывало задать один вопрос: какой вид разумных господствовал на Малакандре? Может быть, Хросса, так образуется множественное число от Хросс, как он узнал позднее, хозяева жизни. А Сорны, хоть и больше напоминают людей, всего лишь полуразумный скот. Ренсом искренне надеялся, что так и есть. Но ведь возможен и другой вариант. Хросса — домашние животные Сорнов. И в этом случае последние обладают сверхразумом. Развитая земной культура и воображение подсказывала Ренсому, что сверхчеловеческий разум должен обладать безжалостной волей и чудовищным обликом. Если он войдет в лодку Хросса, то может статься в конце пути попадет в лапы к Сорнам. С другой стороны, это, возможно, единственный шанс убраться подальше от леса, где бродят Сорны. Хросс тем временем начал проявлять признаки нетерпения. Он жестами торопил Ренсома, и тот, наконец, решился. Так или иначе, нечего было и думать о том, чтобы расстаться с Хроссом. Конечно, его сходство со зверем по-прежнему неприятно поражало Ренсома, но желание изучить местный язык, а более всего робкая, но настойчивая тяга к незнакомому разуму, ощущение, что перед ним открывается небывалое приключение. Все это привязывало землянина к малакандрийцу узами, о крепости которых он и сам не догадывался. Ренсом ступил в лодку. Банок в суденышке не было. Его нос и борта поднимались высоко над водой, зато осадка была крайне малой. По существу, большая часть днища вообще не касалась воды, и лодка напоминала этим современный скоростной глиссер. У берега ее удерживало что-то вроде веревки, но Хросс не стал ее развязывать, а просто разъял пополам, словно пластилиновую колбаску. Он уселся на корме и взял в руки весло с такой широченной лопастью, что Ренсом усомнился, можно ли им вообще грести. Однако землянин тут же вспомнил, что находится на легкой планете. Благодаря своему длинному телу Хросс легко перебросил весло через высокий борт и быстро отвел лодку от берега. Первые несколько минут они плыли по протоке шириной не более сотни ярдов, по берегам которой росли лиловые деревья. Затем обогнули мыс и вышли на широкое водное пространство. Перед Ренсомом открылось огромное озеро, чуть ли не море. Хросс направил лодку прочь от берега, внимательно оглядываясь по сторонам и то и дело меняя курс. Вокруг них все шире и шире раскидывался голубой простор. Солнечные блики слепили глаза. От воды поднималось душное тепло. Скоро Ренсому пришлось снять шапку и куртку, чем он несказанно удивил Хросса. Ренсом осторожно поднялся на ноги и окинул взглядом малакандрийский пейзаж. Прямо по курсу и позади расстилалось сверкающее озеро, посылающее улыбку бледно-голубому небу. Кое-где оно было усеяно островами. Солнце стояло почти в зените, стало быть, они находились в тропической области Малакандры. По периметру озера располагался настоящий лабиринт островов и проток, оперенный гигантскими лиловыми растениями. За этой заболоченной цепью архипелагов кольцом вздымались зазубренные стены бледно-зеленых гор. Ренсому все еще трудно было называть их горами, слишком они были тонкими, острыми и неустойчивыми на вид. Со штир борта до них было не более мили, и от воды их отделяла лишь узкая полоска леса. По левому борту они были гораздо дальше, милях в семи, но и здесь не теряли своей величавости. Горы тянулись по обеим сторонам озера, насколько хватало глаз, и впереди, и позади. В сущности, лодка плыла по затопленному дну величественного каньона шириной почти в 10 миль, а длиннее его судить было невозможно. За горными пиками, а кое-где и выше них, Ренсом во многих местах различал огромные волнообразные нагромождения розового цвета, которые накануне ошибочно принял за облака. Похоже было, что за цепью гор нет других долин. Эти цепи скорее окружали, как чистокол пик, беспредельное плоскогорье, местами поднимающиеся выше их вершин. И справа, и слева этим плоскогорьем замыкался горизонт Малакандры. Только впереди и позади планета была рассечена громадным ущельем, которое теперь представлялось Ренсому трещиной в поверхности плато. Он попытался знаками спросить Хросса, что представляют собой похожие на облака розовые образования. Но вопрос был слишком сложен, чтобы передать его жестикуляцией. Судя по ответным знакам Хросса, его гибкие руки метались в воздухе, как два хлыста, он решил, что Ренсома интересует вся область возвышенности. Называлась она Харандра. Залитая водой низменность, ущелье или каньон носила название Хандрамит. Ренсом понял значение этих слов так: Хандра — земля, Харандра — высокая земля, горы, Хандрамит — низкая земля, долина. Короче говоря, возвышенность и низменность. Позднее ему предстояло узнать, как много значит это географическое отличие для жителей Малакандры. К этому времени Хросс достиг места, куда так тщательно правил. Примерно в 2 милях от суши он вытащил весло из воды и весь как-то подобрался. В ту же минуту лодка задрожала и стрелой полетела вперед. Несомненно, Хросс воспользовался течением. Скорость достигала 15 узлов. При этом лодка скакала вверх и вниз на перпендикулярной волне какими-то дикими рывками. Это было похуже самой неприятной зыби на земле. Ренсом вспомнил, как несладко ему приходилось на военной службе верхом на лошади, идущей рысью. Он вцепился в планшир, другой рукой утирал пот со лба, от воды поднимался гнетущий жар. Может быть, местная еда и тем более питье все-таки не подходят человеческому желудку. Слава богу, он не подвержен морской болезни. Ну, скажем, не очень подвержен, но... Он поспешно свесился за борт. Жар ударил ему в лицо. Почудилось, будто в толще воды играют длинные серебряные угри. Раз за разом постыдные приступы повторялись. Несчастный Ренсом отчетливо вспомнил, как сгорал со стыда, когда его стошнило на детском утреннике. Давным-давно на планете, где он родился. Сейчас было так же стыдно. Подумать только, в каком виде первый представитель человечества явился перед инопланетянином. Понимает ли Хросс, что с ним происходит? Знакомы ли они вообще с тошнотой? Трясясь всем телом и постановая, Ренсом перевалился обратно в лодку. Хросс смотрел на него, но Ренсом не мог ничего прочесть на усатой морде. Лишь много дней спустя он научился разбираться в мимике малакандрийцев. Тем временем течение становилось все быстрее. Описав огромную кривую, они подошли почти вплотную к дальнему берегу. Потом опять пересекли озеро, продвигаясь головокружительными спиралями и восьмерками. Вокруг метались зубчатые горы и лиловый лес. В затуманенном сознании Ренсома этот криволинейный маршрут накрепко сплелся с тошнотворными извивами серебряных угрей в глубине. Он быстро терял интерес к Малакандре. Что значит разница между Землей и другими планетами по сравнению с ужасным отличием воды от суши? А вдруг хроссы вообще живут на воде, подумал он в отчаянии. Если придется провести ночь в этой мерзкой лодчонке. К счастью, мучиться ему пришлось недолго. Вскоре лодка прекратила подпрыгивать на зыби. Скорость упала, и Ренсом увидел, что хросс табанит веслом. Берега придвинулись совсем близко. Они находились в узкой протоке, и вода яростно шипела на мелководье. Хросс выпрыгнул за борт, окатив лодку целым водопадом теплой воды. Ренсом, все еще дрожа, осторожно последовал за ним. Вода доходила ему до колен. К его изумлению, хросс без всякого видимого усилия поднял лодку из воды, опустил себе на голову и, придерживая одной рукой, пошел к берегу, прямой, как греческая кариатида. Они зашагали по берегу протоки, хотя, конечно, широкие дуги, что выписывали коротенькие ноги хросса благодаря подвижным суставам, трудно было назвать обычными шагами. Через несколько минут перед Ренсомом открылся новый пейзаж. Впереди на протяжении полумили вода бурлила на порогах и низвергалась чередой водопадов. Уровень почвы здесь резко понижался. За этим склоном дно Хондромита снова выравнивалось, но уже гораздо ниже того места, где они сейчас находились. Стены каньона, однако, оставались все такими же высокими, благодаря чему Ренсом сумел теперь лучше рассмотреть окружающую местность. Отсюда были видны широкие пространства плоскогорья по левую и правую руку. Местами на них поднимались облакоподобные розовые образования, но по большей части они были ровными, бледными и голыми до самого горизонта. Горные пики по низу окаймляли высокое плато, сгрудившись вокруг него, как нижние зубы вокруг языка. Ренсома поразил резкий контраст между Харандрой и Хондромитом. Ущелье протянулось перед ним, как драгоценное ожерелье. Игра лилового, сапфирового, желтого, белорозового, богатый многоцветный орнамент, составленный из покрытой лесом суши и играющей, бегучей, вездесущей воды. Малакандра гораздо меньше напоминала землю, чем ему поначалу казалось. Хондромит не был обычной долиной, дно которой поднимается и опадает вместе с горным хребтом. Он вообще не имел отношения к горам. Скорее, это была огромная трещина или расселина переменной глубины, рассекающая плоскую возвышенность Харандры. Именно Харандра, как теперь представлялось Ренсому, была настоящей поверхностью планеты. Во всяком случае, так ее обозначил бы любой земной астроном. Что же до Хондромита, он казался бесконечным. Насколько хватало глаз, он убегал вдаль по прямой, как разноцветная лента, сужаясь в перспективе, пока, наконец, не вырезал в линии горизонта аккуратную букву «Ви». Хондромит был виден на добрую сотню миль. Кроме того, подумал Ренсом, со вчерашнего дня он оставил позади еще миль 30-40. Тем временем они спускались мимо порогов и водопадов туда, где можно было снова опустить лодку на воду. Ренсом продолжал изучать малакандрийский язык. Он узнал, как переводятся слова «лодка», «порог», «вода», «солнце» и «нести». Последнее особенно его заинтересовало, поскольку для него это был первый местный глагол. Кроме того, хросс долго втолковывал ему некое соотношение, содержавшееся в контрастных парах слов «хросса-хондромит» и «серони-харандра». Ренсом решил, что, по-видимому, хросса живут внизу, в Хондромите, а серони — наверху, на Харандре. Но кто такие серони? Сомнительно, чтобы голые просторы Харандры могли поддерживать жизнь. Возможно, подумал Ренсом, у Хросса есть мифология. Он не сомневался, что они находятся на первобытном уровне развития, и Сирони — это божества или демоны. Они снова сели в лодку и поплыли дальше. Приступы тошноты, хотя и не такие мучительные, как первый, по-прежнему часто одолевали Ренсома. Лишь через несколько часов он догадался, что слово «Сирони» вполне может быть множественным числом от «Сорн». Справа от них солнце клонилось к закату. Оно упускалось быстрее, чем на земле, по крайней мере в земных широтах, знакомых Ренсому. И закат в безоблачном небе не мог соперничать красками с земным. Было и еще какое-то труднопостижимое отличие. Но не успел Ренсом разобраться, в чем тут дело, как иглы черных пиков черными силуэтами перерезали солнечный диск, и в Хондромите стемнело. По левую руку на востоке бледно-розовая Харандра еще была освещена. Она уходила к горизонту, далекая, гладкая, безмятежная, как некий возвышенный мир духа. Они вновь пристали к берегу и на этот раз направились в чащу лилового леса. Голова у Ренсома все еще кружилась после долгого плавания, и земля, казалось, покачивалась под ногами. Он очень устал и шел сквозь сумерки в каком-то смутном полусне. Вдруг между деревьями пробился свет, и они вышли к костру. Пламя отбрасывало блики на огромные листья над головой, а между ними виднелись звезды. Ренсому показалось, что его окружили десятки хроссов. Теперь, когда их было много, и они обступали его со всех сторон, они куда больше напоминали животных, чем его одинокий проводник. Он испугался было, но сильнее страха оказалось чувство, что здесь он абсолютно чужой. Ему нужны были люди. Любые люди, пусть даже Уэстон и Дивайн. Ренсом слишком устал, чтобы как-то реагировать на эти круглые головы и покрытые шерстью морды. Все вокруг казалось бессмысленным кошмаром. Но вдруг между ног взрослых зверей к нему пробрались юркие детеныши. Щенки, молодняк, как бы их ни называть. И стало легче. Малыши были очаровательны. Он опустил руку на черную головку и заулыбался. Напуганный детеныш кинулся прочь. Ренсом почти ничего не запомнил об этом вечере. Он что-то ел и пил. Вокруг него все время перемещались черные фигуры, пламя костра отражалось в странных глазах. Наконец, он оказался в каком-то темном закрытом помещении и уснул.